Дэн Симмонс. Мерзость. Часть первая. Альпинисты. Пик Маттерхорн предлагает очень простой выбор. Оступишься влево и умрешь в Италии. Неверный шаг вправо, и смерть настигнет тебя в Швейцарии. Мы все трое узнали об исчезновении Мэлори и Ирвина на горе Эверест, когда обедали на вершине горы Маттерхорн. Это был чудесный день в конце июня 1924 года, а известие дошло до нас из английской газеты трехдневной давности, в которую на кухне маленькой гостиницы в итальянской деревушке Брей кто-то завернул сэндвичи из говядины с листьями хрена на толстых ломтях свежего хлеба. Сам того не зная, я нес эти не имевшие веса новости, вскоре они камнем лягут на сердце каждого из нас, в своем рюкзаке вместе с бурдюком вина, двумя бутылками воды, тремя апельсинами, 100 футами альпинистской веревки и большим кругом солями. Мы не сразу заметили и прочли новость, которая все для нас изменила. Были слишком возбуждены покорением вершины и открывшимся с нее видом. 6 дней мы занимались только тем, что раз за разом лазали на Маттерхорн, неизменно избегая вершины, по причинам, известным только Дикону. В первый день, поднявшись из Церматта, мы исследовали гребень Хорнли. Этим маршрутом прошел Уимпер в 1865-м. Не пользуясь закрепленными веревками и тросами, прочертившими поверхность горы, словно шрамы. На следующий день мы точно так же прошли по гребню Цмут. Третий день выдался длинным. Мы перебрались через гору, снова поднявшись со стороны Швейцарии через гребень Хорнли, пройдя по рыхлому северному склону ниже вершины, которую Дикон сделал для нас запретной, и, спустившись вдоль итальянского хребта, уже в сумерках добрались до наших палаток на зеленых высокогорных лугах, которые смотрели на юг, в сторону Брей. На 6-й день я понял, что мы идем по стопам тех, кто принес славу пику Маттерхорн. Известному художнику-альпинисту 25-летнему Эдварду Уимперу и его импровизированному отряду из 3 англичан. В него входили преподобный Чарльз Хадсон, священник из Крыма, 19-летний новичок Дуглас Хэдоу, протеже преподобного Чарльза Хадсона, и 18-летний лорд Фрэнсис Дуглас, который только что лучше всех сдал экзамены в военную академию, почти на 500 пунктов опередив ближайшего из 118 конкурентов, сын маркиза Куинсбери и начинающего альпиниста, уже 2 года приезжавшего в Альпы. Разношерстную группу молодых британских альпинистов с разными возможностями и разным уровнем подготовки сопровождали 3 нанятых Уимпером проводника: старый Петер Таугвальдер, ему было всего 45, но он считался стариком, молодой Петер Таугвальдер, 21 год, и очень опытный проводник из Шамони Мишель Кро. На самом деле им было достаточно одного Кро, однако Уимпер уже пообещал работу Таугвальдером, а английский альпинист всегда держал слово, хотя команда стала слишком большой, а 2 проводника были явно лишними. На итальянском хребте я понял, что Дикон демонстрирует нам отвагу и усилия Жана Антуана Кареля, друга, соперника и бывшего партнера Уимпера. Сложные маршруты, которыми мы наслаждались, были проложены Карелем. Наши альпинистские палатки, палатки Уимпера, как их до сих пор называют, поскольку они были изобретены звездой золотого века альпинизма для покорения именно этой горы, располагались на поросших травой лугах над нижними ледниками по обе стороны горы. И каждый день мы возвращались к ним в сумерках, а зачастую после наступления темноты, чтобы перекусить и поговорить у небольшого костра, а после нескольких часов крепкого сна вставали и снова шли в горы. Мы поднимались на гребень Фурген на горе Маттерхорн. но обходили впечатляющие выступы у самой вершины. Это не было поражением. Целый день мы изучали подходы к одному еще непокоренному выступу, но решили, что у нас не хватит ни опыта, ни снаряжения, чтобы преодолеть его в лоб. Выступ в конечном итоге был покорен Альфредо Перину, Луи Карелем, которого называли «маленьким Карелем» в честь знаменитого предшественника, и Джакомо Чьяро 18 лет спустя, в 1942 году. Наша осторожность в неосуществимой, с учетом снаряжения и техники скалолазания 1924 года, попытке преодолеть выступ на гребне Фурген напомнила мне о первой встрече с 37-летним англичанином Ричардом Дэвисом Диконом и 25-летним французом Жан-Клодом Клеру у подножья непокоренной северной стены горы Эйгер, смертельно опасного Эйгер-Ванда. Но это совсем другая история. Суть в том, что Дикон, многочисленные друзья и коллеги-альпинисты звали его Дьяконом, и Жан-Клод, только что ставший полноправным членом гидов Шамони, вероятно, самого эксклюзивного альпинистского братства в мире, согласились взять меня с собой в многомесячную экспедицию в Альпы, занявшую всю зиму, весну и начало лета. О таком подарке я даже не мечтал. Мне нравилось учиться в Гарварде, но уроки Дикона и Жан-Клода, которого я в конечном итоге стал называть Джека, поскольку он не возражал против этого прозвища, на протяжении тех месяцев были самыми трудными и вдохновляющими в моей жизни. По крайней мере, до кошмара горы Эверест. В последние два дня на Маттерхорне мы совершили частичное восхождение по коварному западному склону, последнему из непокоренных и самому сложному маршруту в Альпах. Франц и Тони Шмидты поднялись по нему 7 лет спустя, переночевав в промежуточном лагере на самом склоне. Они проедут на велосипедах от Мюнхена до горы и после стремительного броска по северному склону снова сядут на велосипеды и вернутся домой. Для нас троих это была всего лишь рекогносцировка. В этот последний, чудесный день в конце июня мы попробовали несколько маршрутов на кажущемся недоступным носе Цмут, нависающем над правой частью северной стены. Затем отступили, перешли на итальянский хребет и, когда Дикон кивком разрешил преодолеть последние 100 футов, наконец оказались здесь, на узкой вершине. За неделю, которую мы провели на Маттерхорне, нам пришлось преодолевать ливни, внезапные снежные бури, мокрый снег, тонкую пленку льда на камнях и сильный ветер. В этот последний день на вершине было ясно, тепло и тихо. Ветер был таким слабым, что Дикон смог разжечь свою трубку всего одной спичкой. Вершина горы Маттерхорн представляет собой гребень длиной 100 ярдов. Если вы захотите преодолеть расстояние между нижней, чуть более широкой итальянской вершиной и высшей, самой узкой точкой на швейцарской вершине. За прошедшие 9 месяцев Дикон и Жан-Клод научили меня, что все хорошие горы предлагают простой выбор. Пик Маттерхорн предлагает очень простой выбор. Оступишься влево и умрешь в Италии, неверный шаг вправо, и смерть настигнет тебя в Швейцарии. Итальянская сторона представляет собой отвесную скалу высотой 4000 футов, оканчивающуюся камнями и острыми выступами, которые остановят падение на полпути. А швейцарская сторона обрывается к крутому снежному склону и скалистым гребням на несколько сотен футов ниже серединной отметки, где валуны и выступы могут остановить, а могут и не остановить падение тела. На самом гребне довольно много снега, на котором остаются четкие отпечатки наших шипованных ботинок. Гребень на вершине Маттерхорна не относится к тем, которые журналисты называют острым, как бритва. Свидетельством тому наши следы. Будь он острым, отпечатки подошв располагались бы по обе стороны, поскольку самый разумный способ передвижения по такому гребню — медленная, раскачивающаяся походка больной утки, когда одна нога ставится на западной стороне узкого гребня вершины, а другая — на восточной. Поскользнувшись, вы отобьете себе яйца, но, будь на то воля Бога или судьбы, не упадете с высоты 4000 футов. На чуть более широком снежном гребне, который представляет собой вертикальный снежный карниз, мы использовали бы прием, который Жан-Клод называет «прыжок на веревке». Мы двигались бы в связке, и если бы шедший непосредственно впереди или сзади поскользнулся, следовало мгновенно, на таком узком снежном склоне времени на размышления нет, мгновенная реакция становится автоматической в результате многочисленных тренировок, прыгать на противоположную сторону гребня, и тогда оба повисли бы над 4000-футовой или еще более глубокой пропастью, отчаянно надеясь, что а. веревка не оборвется, обрекая на смерть обоих, и б. что ваш вес уравновесит его вес, предотвращая падение. Это действительно работает. Мы много раз тренировались выполнять этот прием на остром снежном гребне Монблана. Только там наказанием за ошибку или обрыв веревки было 50-футовое скольжение до горизонтального снежного поля, а не падение в 4000-футовую пропасть. Рост у меня 6 футов и 2 дюйма, а вес 220 фунтов. И когда я исполнял прыжок на веревке в паре с бедным Жан-Клодом, рост 5 футов и 6 дюймов, вес 135 фунтов. Логика подсказывала, что он должен перелететь через снежный гребень, как попавший на крючок рыба, и мы оба съедем вниз. Но поскольку у Жан-Клода была привычка брать самый тяжелый рюкзак, кроме того, у него была самая быстрая реакция, и он лучше всех управлялся с ледорубом на длинной ручке. Принцип противовеса срабатывал, и сильно натянутая пеньковая веревка врезалась в снежный карниз, пока не упиралась в скалу или твердый лед. Но, как я уже сказал, по сравнению с острыми гребнями, длинный гребень Маттерхорна был все равно, что французский бульвар. Достаточно широкий, чтобы идти по нему, хотя в некоторых местах гуськом. И, если вы очень смелый, опытный или абсолютно безмозглый, даже сунув руки в карманы и думая о посторонних вещах. Дикон именно так и поступил. Расхаживал взад и вперед по узкому гребню, вытащив из кармана свою старую трубку и раскуривая ее на ходу. В то утро Дикон, который мог молчать дни напролет, вероятно, чувствовал потребность в общении. Попыхивая трубкой, он жестом пригласил меня и Жан-Клода последовать за ним к дальнему краю гребня, откуда можно было видеть итальянский хребет, откуда начинались почти все первые попытки покорения вершины, даже у импером, пока он не решил использовать казавшийся более сложным, но в действительности несколько более простой из-за наклона гигантских плит, швейцарский хребет.
«Король со своей группой был там», — говорит Дикон, указывая на линию приблизительно в 1/3 расстояния до узкого гребня со скалистыми склонами. «Столько лет усилий, и в конечном итоге Уимпер на 2 или 3 часа опережает своего итальянского друга и проводника».
Естественно, он имеет в виду Уимпера и его 6 товарищей, которые первыми покорили Маттерхорн 14 июля 1865 года.
«А Уимпер и Кро не сбрасывали на них камни?»
Дикон смотрит на нашего французского друга и видит, что тот шутит. Оба улыбаются.
«Уимпер очень хотел привлечь внимание Кареля», — Дикон указывает на отвесную скалу слева от нас. «Вместе с Кро он кричал и бросал камни с северного склона. Разумеется, подальше от гребня, по которому поднимались итальянцы. Но Карелю и его команде это, наверное, напоминало артиллерийский обстрел».
Мы все смотрели вниз, словно могли видеть расстроенного итальянского гида и его товарищей, переживающих шок от своего поражения.
«Карель узнал белые бриджи своего старого клиента. Карель считал, что находится примерно в часе от вершины. Он уже прошел через самые сложные препятствия. Но после того, как узнал Уимпера на вершине, просто повернул назад и повел группу вниз».
Дикон вздыхает, глубоко затягивается трубкой и окидывает взглядом горы, долины, луга и ледники под нами.
«Карель зашел на Маттерхорн 2 или 3 дня спустя, снова от итальянского хребта.
тихо прибавляет он, словно обращаясь к самому себе,
закрепив за итальянцами второе место в гонке, даже после чистой победы британских парней.
«Чистой победы! Уи!»
«Да, французский».
«Но такой трагичный», — говорит Жан-Клод.
«Мы возвращаемся к северному концу узкого гребня вершины, где у камней сложены наши рюкзаки. Мы с Жан-Клодом начинаем распаковывать обед. Это наш последний день на Маттерхорне и, возможно, последний перед долгим перерывом в совместных восхождениях. А может и вообще. Хотя я очень надеюсь, что нет. Больше всего на свете мне хочется провести остаток своих One Day занятий альпинизмом в Альпах с этими новыми друзьями. Но Дикона ждут какие-то дела в Англии, а ЖК должен вернуться к обязанностям членов-гидов Шамани и присутствовать на ежегодном собрании ассоциации в свято-блюдущей традиции долине Шамони, священной для альпинистского братства.
Вандаяо. Год путешествий после окончания колледжа, немецкий.
Отбросив грустные мысли о расставании и о том, что всему приходит конец, я прервал свое занятие и снова окинул взглядом пейзаж. Мои глаза голоднее желудка. На небе ни единого облачка. Ясно видны приморские Альпы в 130 милях от нас. На фоне неба выделяется похожая на зуб гигантской пилы громада горы Экрин, которую впервые покорили Уимпер и его проводник Кро. Слегка повернувшись к северу, я вижу высокие пики Оберланда на том берегу Роны. На западе, над более низкими горами, господствует Монблан. Солнечные лучи отражаются от его заснеженной вершины, которая сверкает так ярко, что я щурюсь. Немного повернувшись на восток, вижу зубчатую гряду пиков. На некоторые я поднимался за минувшие 9 месяцев со своими новыми друзьями. Другие ждут меня, а какие-то я никогда не покорю. Белых остроконечных вершин, постепенно уменьшающихся в направлении далекого бугристого горизонта, тонущего в тумане. Дикон и Жан-Клод жуют свои сэндвичи и запивают водой. Я перестаю любоваться окрестностями, отбрасываю романтические мысли и принимаюсь за еду. Холодный ростбиф очень вкусный. На хлебе хрустящая корочка, и я с удовольствием жую. От листьев хрена на глазах выступают слезы, и Монблан становится размытым белым пятном. Посмотрев на юг, я наслаждаюсь видом, о котором Уимпер писал в своей классической книге «Восхождение в Альпах в 1860-1869 годах». Я прекрасно помню эти слова, которые читал накануне вечером при свете свечи в своей палатке над деревней Брей, и которые описывали картину, увиденную Эдвардом Уимпером 14 июля 1865 года, ту самую, которой я наслаждался в конце июня 1924 года. «Здесь темные мрачные леса и яркие живые долины», гремящие водопады и тихие озера, плодородные земли и дикие пустоши, солнечные равнины и замерзшие плато. Здесь самые грубые формы и самые изящные очертания, дерзкие вертикальные утесы и мягкие волнистые склоны, скалистые горы и заснеженные горы, мрачные и одинокие или сияющие белыми склонами, башенки, бельведеры, пирамиды, купола, конусы и шпили. Здесь все, что может предложить мир, любой контраст, который только пожелает душа. Да, вы можете назвать Эдварда Уимпера неисправимым романтиком, каковыми были многие альпинисты Золотого века в середине и в конце 19-го столетия. И по строгим современным стандартам 1924 года это описание казалось слишком цветистым и старомодным. Что касается обвинений в безнадежном романтизме, то я должен признаться, что сам романтик. Наверное, это во мне неистребимо. Я окончил Гарвард по специальности английская литература и был готов писать собственные великие романы и рассказы о путешествиях, разумеется, неизменно в строгом современном стиле. Но тут с удивлением обнаружил, что стиль XIX века в исполнении Эдварда Уимпера, цветистая проза и все такое, снова тронул меня до слез.